Очень рада этой возможности, этой чести перед таким прекрасным праздником, как Пурим, иметь возможность поделиться с вами и вместе с вами разделить такие важные как бы, чувства и наши мысли, которые, конечно, вместе создают большую силу. И что я могу сказать? Я не буду сегодня рассказывать то, о чем прекрасно рассказывают все другие рабаним и рабаниот, это честь их слушать. Я просто хочу с вами сегодня поделиться ощущениями человека, который, в общем-то, что называется, пешком пришел к каким-то пониманиям Торы от полного незнания советское и еврейское, знаете, образование, когда ты ничего совершенно не знал, кроме того, что ты знал, что ты еврей, но все об этом. Я скажу вам честно, что о замечательном празднике Пурим я знала только одну вещь, что в Пурим едят и омонтаж, потому что откуда я это могла знать? В доме, где вообще просто как бы родители уже были советского рождения, и тех времен, когда уже ничего не училось, и все, что было известно, то и забылось. И вот они просто... Пурим родилась моя мама. Я всегда знала, что в день рождения мамы, почему-то это назывался ее день рождения, назывался Пурим. И в этот день рождения мамы обязательно она пекла вот такие треугольные, значит, такие булочки, пирожки с маком. Это было очень вкусно. И я очень любила мамин день рождения. Как оказалось, это таким тайным образом нас дома справляли Пурим. И я в нем принимала участие сначала вот как этот... Маленький ребенок, поедающий пирожки, выросла, знала не больше, пока не стала уже времена более поздние, уже вышла замуж, уже стала отказником, мы стали, узнали, что есть Тора, стали что-то соблюдать, все больше и больше входили в это. И тогда уже появился немножко другой вкус этих пирожков. Но это для меня волшебные пирожки. Я их сейчас с удовольствием пеку по маминому рецепту. Но хочу вам сказать и вернуться к тому, что этот странный праздник Пурим, который вот человеку, который, как я, пришел уже во взрослом возрасте узнавать и понимать, он меня очень удивлял. Все праздники такие серьезные, не какие-то такие важные действия, какие-то серьезные молитвы. И какой-то праздник длится неделю, какой-то прямо... А этот праздник прямо весь сам посвящен тому, что ты должен радоваться. Вы знаете, как ты должен, как все равно ты должен любить. Ты можешь любить или не любить, или радоваться, или не радоваться. А здесь ты должен радоваться. Такая какая-то, конечно, прекрасная задача. Но оказалось, что это не то, что ты вдруг там обрадовался, что ты для тебя сделал. Ты сам сделать должен подготовить такую ситуацию, такую почву, чтобы возникла радость, то есть радость, в которой ты принимаешь участие. Но прежде всего, конечно, я не знала о том, что из всех праздников, которые у нас есть, у каждого праздника какой-то очень важный символ, символика, и каждый праздник – это определенная ступень нашего там продвижения духовного, то я не знала, что праздник Пурим – это как раз самый такой как бы праздник праздников, что он вообще из себя, этот праздник – означает окончательное исправление, и поэтому он самый, можно сказать, из-за них тот, который останется даже после того, как все праздники отменятся с приходом, с переменом, с выходом нашим на полное исправление, этот праздник останется, потому что он символизирует собой вот это полное исправление, когда добро и зло превращается как бы орудие, которым пользуется добро. И таким образом, в общем-то, все становится одним сплошным добром, и нам становится понятно, что там было такое тяжелое, страшное в нашей жизни. Оказалось, что все это было для того, чтобы сейчас на этой ступени мы могли вот все это использовать, вот так сильно радоваться тому, что весь этот свет, который там предназначен. То есть этот Пурим, это такая репетиция конечного избавления, когда все будет в радости, когда исправленное зло будет служить добру. Ну и вообще-то символика, что главное в Пуриме. В нем у нас есть Мегилат Эстер, основа, в которой все это рассказывается. Но обратите внимание, просто такая как бы сказка для детей. Добро и зло совершенно очевидны представители. Есть прекрасная королева, которая где-то сидит, ее не видно, потом она в решающий момент выходит и так далее. Есть отрицательные персонажи, там жена Амана, которого подговаривает к плохому. Короче, какие-то такие сказочные персонажи, которые странно, что в такой самый важный из праздников он почему-то он построен как немножко как детский какой-то рассказ. Я думаю, что те, кто недавно начал интересоваться и недавно вошел в Тору и в ее учебу, учение, проявление, возможно, его действительно тоже возможно, его тоже немножко удивила такая форма. На самом важном празднике, казалось бы, окончательном избавлении, таком уровне рассказывается в виде какой-то такой истории. Оказалось, когда я стала этим больше интересоваться, стало очевидно совершенно другая вещь, что, оказывается, у всех вещей, всего, что происходит в этом мире, есть духовные корни, есть понятие корни и ветви. То, что происходит в корнях, обязательно в этих ветвях здесь на земле проявляется в каких-то вещах. Поэтому наши ученые, наши рабаним, наши те предыдущие великие ученые Торы, которые понимали, что происходит в корнях, они в этом мире, в этих проявлениях как бы обычаев, они в них как бы выражали то, что происходит в корнях. Таким образом, мы в материальном мире, производя какие-то физические действия, какие-то вещи, мы таким образом соединяемся корнями, даже этого не подозревая. И потом, поскольку у этого мира есть план, у него есть цель, есть исправление, цель исправить этот мир для того, чтобы он мог получить то, что Творец хочет ему дать, все это добро, то в этом процессе исправления сами себя мы не можем это сделать сразу, это постепенный процесс, он длится тысячелетиями. Вот. Но во всяком случае, вот эти обычаи, тот же омонтаж, который я как ребенок помню как что-то очень приятное, а оно, казалось бы, такая простая вещь, что в ней за прелесть. Оказалось, что вообще-то все это шифровки, все эти вещи, все эти условности. Что у нас есть в Пуриме? Мы говорим о монтаже, мы немножко подробнее о нем еще поговорим. Вот я даже видела, кто-то тут быстро написал, что хочет рецепт моей мамы. Блин, это что называется в конце, если я успею, я вам его дам. Это древний рецепт, это еще рецепт ее мамы, наверное, еще раньше. Вот. Я хочу вам просто сказать, что у нас есть. Есть у нас Мегилат Эстер, которая рассказывает всю эту историю. Все это, конечно, зашифровано, это очень глубоко, и каждый персонаж – это суть, в общем-то, нашего и работы над самим собой. Открывается нам, что такое открытие закрытого, что такое Мегилат Эстер. Мегилат – это открытие, а Эстер – это скрытие. А открытие скрытого нам рассказывает историю нашего смысла нашей жизни, нам рассказывают о способах прийти к тому, к чему мы должны прийти, и рассказывают о тех силах, которые в нас самих, есть, конечно, во внешнем мире, есть у нас самих, и мы с ними работаем. Вот. Поэтому очень интересно то, что чем больше ты про это узнаешь, тем оно становится более таинственным. То есть он не раскрывается тебе, да, а ты, наоборот, больше тебе раскрывает свойства твоей души, какие-то нехорошие свойства, какие-то хорошие. И говорят тебе, что ты должен сделать, чтобы твои хорошие сходства победили твои нехорошие. Вы помните, что там есть такой момент, когда злодей Аман, он хочет и уничтожить Мордехая, и он, в общем-то, когда он попадает к царю, он говорит царю, что... А царь его спрашивает, как наградить человека, которого он хочет там... дать ему честь какую-то, он имел в виду Мордехая, а Аман считал, что это о нем речь. И он стал говорить о том, что ему нужны царские одежды и царский конь, на котором его повезут, царские почести. И в конце концов получается, что вот эти одежды, когда этот злодей приготовил эти одежды, их одел в конце концов кто? Мордехай, праведник. То есть злодей готовит одежды, а одевает их праведник. Вот это И есть чудо, когда добро перетягивает зло, и зло становится, служит этому добру. Вообще, что такое вообще чудо? Я так всегда думала, что чудо – это то, что мы были на грани уничтожения, вышел приказ от этого царя, подтвердил он то, что еврейский народ должен быть уничтожен. И в конце концов кончается тем, что уничтожен как раз наш враг, Аман, а мы остаемся живы. Я думала, что чудо заключается в этом. Оказалось, так пишут наши мудрецы, что чудо в том, что Творец всегда дает нам возможность. Он дал тут нам время. Он сообщил, Творец сообщил нам, что из-за того, что мы вели себя как-то неправильно, нам надлежит быть уничтоженными. То есть такой вид мы продолжать не можем. И, не дай Бог, сразу не последовало уничтожение. Творец дал нам в истории хотя бы Куримский, дал нам целый год, когда мы могли делать все эти исправления. И вот какие были исправления, мы сделали, мы об этом посмотрим, мы это поговорим, это мы сейчас делаем и должны делать. И тогда Творец привел нам вот этот переворот, когда зло стало служить добру. То есть чудо наше заключается в том, чудо, которое делает нам Творец, что он нам дает всегда время, чтобы мы могли исправиться. Без этого чудо нужно подготовить. Мы об этом сегодня поговорим, как готовить чудо. Но это мы сейчас с вами рассказываем вещи, которые, в общем-то, касаются нас каждый день. И не обязательно курим раз в году. Это курим, это состояние души, когда ты, в общем-то, хочешь перевернуть зло на добро. Я хочу вам сказать, что большие наши учителя и вообще все предыдущие великие люди Торы, они очень серьезно относились к этому празднику. Он считался самый большой праздник. Его праздновали со всей серьезностью. Если вы помните, атрибутика этого праздника – это маски переодевания, это обязательно мишлох манот, подарки бедным, подарки своим друзьям, какой-то съедобный подарок, и подарки бедным, денежный подарок какой-то. Значит, это какие-то основные атрибуты. И обязательно пир, на котором, как известно, нужно так напиться, как бы, чтобы не отличать благословен Мордехай и проклят Аман. На иврите там различие невелико, если говорить о гематрии, там всего лишь как бы одна цифра, но в любом случае настолько, чтобы добро и зло стало равно. То есть мы говорили, исправленное зло вместе с добром, это получается одно добро. То есть вы видите, сколько всего таких вот земных, простых вещей, которые обязательно нужно сделать. Давайте мы посмотрим с вами, заглянем и посмотрим, что же на самом деле было такое для такого большого человека, как Рав Ицхак Зильбер, который наш, в общем, он учитель и учитель наших учителей. И я, как всегда, беру любимую книгу, которая называется «Чтобы ты остался евреем». И мы сюда заглянем и посмотрим, как Рав Зильбер относится к этой мицве. Мы просто должны сказать, что Рав Зильбер в 50-е годы, он был в заключении. Он, значит, там 3 года был в очень тяжелых условиях в лагере, где он просто голодал. И вот приходит время, приходит Пурим, и он, как он относится к этой мицве? Речь идет о, значит, это речь идет о том, что он в 52-м году находится в лагере, и мы прочитаем несколько слов о том, что такое мишлох манот в лагере, когда праведник выполняет эту мицву. Было это в 52-м году. С хлебом была туго, и я немножко голодал. А тут Пурим. Заповедь о мишлох манот требует посылать в Пурим подарки друзьям и бедным. Что посылать? То, что ценно в данном месте, в данное время. В лагере луковица – большое богатство. Я обошел бараки и нашел человека, который дал мне в долг луковицу. Потом не без труда сумел занять у другого столовую ложку сахара. Чтобы полностью выполнить мицву, желательно послать пуримский подарок торжественно через посланника. Я взял луковицу, сахар и попросил Исаака Моисеевича, одного ленинградского еврея, сидевшего за что-то связанное с торговлей, быть посыльным. Пошли мы вместе, и тот говорит, посыльный говорит. То есть можете себе представить, что если, почему он должен был провожать посыльного, они пошли вместе. Потому что в лагере голод. И сам посыльный может съесть то, что он через него шлют, или те, извиняюсь, зэки, которые ходят вокруг, тоже могут это сделать. Поэтому они идут вдвоем, чтобы отнести этот подарок. Значит, пошли мы вместе, и тот говорит. Он приходит человеку, которого зовут Айзек Миронович. Айзек Миронович, тебе Ицек Зильбер посылает Мишлох Манот. Тот взял и тут же съел. Чтобы не отняли, во-первых, а во-вторых, от голода. В заповеди сказано Мишлох Манот Иш Ле Эре Эгу. Что толкуется как два блюда другу и подарки двум беднякам. Значит, Мишлох Манот два блюда, которые можно сразу съесть. Луковица и сахар. Кстати, не хлеб, который тоже был бы дорог. Нет, нет, что-то самое лучшее, что может быть. Это был лук и сахар. В качестве подарка бедным я отложил какую-то сумму с тем, чтобы отдать ее потом по выходе из лагеря. Я не подумал, что можно отдать в лагере. Заключенные ведь тоже бедные. Я привык, что мы все одинаковые. Ту же пайку получаем. На самом же деле можно было отдать там. Вы понимаете, что я говорю? Он даже не считал, что они бедные. Он думал, что они все равны. А понимать, на каком уровне бедности даже не пришло в голову. Это мы говорим об удивительном человеке, который настолько любил других людей, настолько вообще любил Творца, что на самом деле в радость для него было даже то, что он может сделать вот в этих условиях. Но потом немножко мы уже об этом как-то говорили в предыдущей передаче, но я все-таки не могу себе отказать удовольствие прочесть то, что он пишет о Пуриме следующего года. Пурим 53-го года. Значит, дело в том, что они из одного лагеря их перегнали в другой лагерь, и они как раз попали на исходе субботы, наступил Пурим. Что делает Рав Зицек в новом лагере, где он еще мало кого знает? Он собрал 15 евреев и стал пересказывать им Гелат Эстер. Гелат Эстер – это святых Эстер. История об Ахашвироше, Амане и о чудесном спасении евреев. Один заключенный, Айзек Миронович, вышел из себя. Ему было тяжело на душе. Он был уже не молодой, осужден на 10 лет. Чуть не с кулаками на меня набросился. К чему нам твои майсы, байки? О том, что было 2500 лет назад. Ты мне скажи, где твой Всевышний сегодня? Ты знаешь, что скоро будет время Союза? Мало того, что немцы уничтожили 6 миллионов. Сейчас еще здесь 3 миллиона хотят уничтожить. Ты знаешь, что врачи будут судить и повесят на Красной площади? Что эшелоны готовы, бараки построены? Часть под Верхоянском, где минус 60-70, часть под Хабаровском и бараки без отопления. Я говорю, верно, положение у нас тяжелое, но не спеши оплакивать. Аман тоже успел разослать приказы об уничтожении евреев в 127 областей. Бог еще поможет. Как он поможет? Сталин уже все распланировал. Это тебе не Аман какой-то. Ну и что же? Он мне начинает доказывать про самого Сталина, что он... И то и сделал, 3 миллиона погубил, коллективизацию провел. И вообще все, что не задумает, у него получается. Я говорю, да, со всеми получается, а с евреями не получится. Почему это? Потому что сказано, не дремлет и не спит страж Израиля. А Сталин не более, чем человек. А сам дам буквально плоти кровь, то есть простой смертный. Но он крепок, как железо, несмотря на свои 73 дня. Никто не может знать, что будет с Басарды, да? Через полчаса. Айзек Миронович рассердился и убежал. Это было вечером в Пурим, а на утро он меня ищет. Ицхак, знаешь, вчера ты хорошо сказал. Что я хорошо сказал? Я уже и забыл к тому времени. Ну как же, ты сказал без 10:08, что Сталин не более как плоть и кровь. А мы не знаем, что с Басарой нам будет через полчаса. Сегодня один вольный инженер шепнул, что слышал по немецкому радио, что в ночь с 28 на 1, 8 часов 23 минуты у Сталина произошло кровоизлияние в мозг, и он потерял речь. Без 10:08 и 8:23 это полчаса. Мы посмеялись этому совпадению. Как только я узнала о болезни Сталина, я начал читать Тейлим, чтобы ему поскорее пришел конец. Если сегодня я знаю псалмы наизусть и могу прочесть любой псалом с любого места, то это из-за Сталина, в кавычках. Я читал их трое суток подряд, день и ночь, бегая с водой, убирая территорию, сидя в бараке. Перестал, когда услышал, что его уже нет. Откуда они вдруг так вспомнили, что я их на ходу наизусть читал? Это Всевышний открыл мне память. Можно ли читать псалмы с таким внутренним настроем, с таким желанием? Да, можно. И нужно. Необходимо было читать Тейлим, чтобы такого раша-злодея не стало. Вот так на этом мы с вами можем просто рассказать. Спасибо Рав Ицхаку, что он нам рассказывает об этом. И дальше, еще несколько слов, прошел Пурим, до Песха осталось немного времени, готовиться надо было заблаговременно. Как-то меня спросили, вы, наверное, готовились в Песах с особым чувством, ждали перемен, ведь Сталин умер. Перемен ждал? Я всегда ждал избавления. Машияха я ждал каждый день. А про Сталина после его смерти не говорил и не думал. И это мы с вами немножко поучились и прочитали то, что пишет великий праведник, наш учитель Рав Ицхак Зильбер, о реальном, о том, как он реагировал на то, что происходит. И реальность того, исходя из того, что он знал, он делал то, что необходимо делать сейчас. И каждый из нас должен понимать, что наша жизнь, наша работа, она именно сейчас. Каждый день это самое главное, что мы можем сделать. И сейчас просто между тем, что я буду продолжать дальше, я хочу сыграть мелодию, которую написал Рав Зильбер. Это то, что на самом деле можно сказать, что это настолько близко ему. Карибон Улам, это молитва. И вот это музыка, которую он сам напевал, которую он нам передал. И в ней столько любви, столько самого Рав Ицхака, когда мы ее играем. Просто я хочу, чтобы мы с вами немножко получили это благословение. Это человек, который, вот, понимаете, жил, так сказать, дышал вместе с Творцом, с этой жизнью, которая проходила через него. Притворял и хорошее передавал дальше, а плохое притворял в хорошее. Я сейчас хочу, чтобы мы с вами вместе тоже попробовали, так вот объединившись, все, что у нас волнует, все, что нас беспокоит, притворить в хорошее, послать далеким и близким и всем хорошим на радость Творцу, что мы понимаем, что вот в этом дыхании вместе с Творцом мы участвуем, мы влияем и хотим, чтобы все было самым лучшим образом. Карибон Улан. мы продолжим наш рассказ о том, все-таки наше исследование о том, все же, что заложено в эти форумы, в которых передана нам Гелат Эстер, и те обычаи, которые связаны с этим удивительным праздником, состоянием радости, которую мы должны, в общем-то, как бы осознать, когда она придет, потому что это радость сотрудничества с Творцом, сопереживания, благодарности, уверенности в том, что будет то самое прекрасное, куда мы идем. И поскольку это мы каждый день эту работу делаем, то здорово, что у нас такая возможность на этом празднике. Теперь давайте вернемся к моим любимым моментам. Собственно говоря, в чем проблема? Почему они такие треугольные? Да? И когда я слышу на иврите, это звучит «познай Аман», «уши Аман», «уши». Но если это уши, такие треугольные, как у собаки или как у волка, допустим, но наверняка у этого есть еще какое-то другое значение. Я с большим интересом, с большой радостью нашла Рабытика его книге «Праздник Пурим и Святых Эстер». Я нашла его объяснение, что такое, почему у Аменташа треугольная форма. Давайте посмотрим вместе. Речь идет ангел от Эстер, и здесь она говорит, Эстер говорит, значит, говорит так. Когда Мордехай просит ее пойти к царю и сказать, поскольку он, Мордехай уже знал, что вышел приказ убить евреев, он сказал: «Эстер, ты должна пойти к царю и что-то сделать для того, чтобы спасти свой народ». На что Эстер сказала, что она, в общем, если пойдет, то это фактически обречено на провал, потому что царь ее не звал, прийти без его вызова невозможно. На что Мордехай сказал ей очень важную для нас и довольно страшную вещь. Он сказал: если ты не придешь к нему, то зачем тогда ты и твой дом? То есть ты и твой дом, в общем, вы пропали, потому что, ну, как бы в чем смысл того, что ты живешь? И, значит, он сказал ей так. И сказал Мордехай, значит, чтобы передали это к Эстер: ты не думай, это Мегилат Эстер, ты не думай в душе своей, что ты будешь спасена в доме царя одна из всех иудеев. Ибо если ты будешь молчать, такое время избавления и спасения придет для иудеев из другого места. А ты и семья твоего отца пропадете. И кто знает, к тому времени будешь ли ты у власти. Это о чем говорит? Когда пришло твое время действовать, не пропусти это время, потому что если ты этого не сделаешь, сказано так, что понимаете, что как может прийти исправление? Или от нашей работы, от того, что мы сделали какое-то усилие, это называется ахишена, то есть раньше времени, то есть опережая время, или баито, все время. То есть это будет, он сказал, это произойдет, но произойдет через какие-то мучительные, тяжелые вещи, и на самом деле ты будешь в этом виновата, потому что ты не использовала свои возможности. И на самом деле это касается каждого из нас, когда приходит время как бы действовать. И нужно это делать, потому что иначе, если оно правильное, в нужную сторону, то есть если ты этого не сделаешь, могут произойти неприятности, которые вынудят тебя идти тем самым нужным путем. На что Эстер ему отвечает? И сказала Эстер ответить Мордехаю: иди, собери всех иудеев, которые находятся в Шушане, и поститесь за меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня, ночью и днем. И я с моими девушками тоже будем поститься. И я приду с этим к царю. Не по закону, потому что он ее не звал. закон такой, что не звали, не имеешь права прийти. И как, если суждено, чтобы я пропала, так я пропала. Значит, что тут сказано? Вот теперь комментарий Рав Зильбера. Не ешьте, не пейте 3 дня, ночью и днем. То есть стоит 3 суток подряд, без перерыва. Раньше посты были 3-дневные, сейчас у нас пост эстер всего 1 день. Вот, и это совершенно, это легче. Нам легче, но и ответственность, видимо, меньше, потому что она отвечала за весь народ. Но тут интересно другое. Уже вышел приказ убить всех евреев. Гонцы бегут по всем областям. Надо же быстрее. Если же она решила пойти, чем раньше, тем лучше. Почему она велела подождать 3 дня? Но Эстер, как человек верующий, человек знающий, она была пророчица, рассуждала так, что, значит, что совершенно понятно, что если что-то произошло, если евреи оторвались от Бога и Туры, то как бы она ни пошла, красиво и не говорила бы, как бы, и какие бы ни были отношения у нее с царем, результат был, по сути, один. Или отказ, или вежливый отказ, или просто отказ. Просто так приказа не будет против евреев. Значит, чем-то они согрешили. Что-то наверху есть против них. А раз наверху есть... то если я пойду не исправив греха перед Богом, ничего не поможет. Идти сейчас не исправив бесполезно. Надо прежде всего найти причину и решить дело окончательно, в корне. А причина была в том, что евреи отошли от еврейства. 3 дня поста. Что такое пост? Дело не в том, что человек не ест, а главное, это день посвящает духовному подъему. Думает, что он сделал неправильно и что надо исправить. То есть это называется главное от неглавного. То есть второстепенно отделяет от главного и выделяет какую-то цель, куда он идет. И надо исправить. А что исправить? Теперь послушайте. Шимон ацадик сказал. Мир стоит, это в Пиркей Авот, в поучении отцов. Это есть у нас такое совершенно замечательное такое учение, в котором есть такие слова. Мир стоит на 3 вещах. На изучении Торы, на служении Богу, сейчас это у нас только молитва, а тогда еще был храм, и на добрых делах. И раз вышел приказ здесь, на этом свете, убивать всех евреев, значит, они чем-то рассердили Бога. И если не исправить эти 3 столпа еврейской жизни, бесполезно идти. Поэтому 1 дня мало. На 3 вещи нужно минимум 3 дня. И действительно, за эти 3 дня Мордехай много занимался народом. И особенно важным было, что около 20 тысяч детей читали Тейлим и учили Тору. И это помогло. И я приду с этим к царю, она сказала, с заслугой этих добрых дел, молитв и учения. Вот для чего она просила 3 дня, а потом пошла. Сначала исправиться, а потом идти просить. Сначала мы должны приносить жить усилия. Это у нас сейчас говорится, о каждом из нас сегодня. И так она решила, как раз за 3 дня надо поправить эти дела, чтобы договориться учить детей Торе, чтобы было служение Богу молитвой, и чтобы были, делали добрые дела друг для друга. Она верила, что именно эти 3 вещи, Тора, служение Богу и добрые дела, ослабят силу Амана, злого начала, обвинителя, разрушителя. Значит, теперь что такое Омонтаж? Рав Ицек пишет, я слышал толкование от имени Рав Бенцона Альфаса, почему у евреев в Пурим принято печь треугольные сдобы и называть их Омонтаж. Есть 3 столпа, на которых встретится еврейство, и мы должны за них держаться. Изучение Торы, служба Богу в храме, то есть принесение жертв, и молитва, это в храме молитва, и делание добрых дел. Так что штука принесения жертв. Это на иврите это курбан, это приближение собственно себя, своей души как бы к Творцу. В этом наша сила. Если мы будем это делать, тогда мы сможем вспомнить заслуги наших отцов. Яков учил много Торы, Авраам делал много добрых дел, Ицхак – это служение Богу. Авраам, Ицхак и Яков. Авраам, как и это милосердие, Ицхак – это как бы гура сила, мощь, и значит, Яков – это Исраэль, это средний, это все, все вместе сложенное, Яшаркель прямо идти к Творцу. Написано так. И теперь мы понимаем, почему эти три, да, почему у него три угла. Авраам, Ицхак, Яков. Символика, конечно, символика. Напоминает нам просто всю суть нашу, нашу цель нашего существования, направление нашего исправления. Все усилия. Короче, представляете, когда вы кушаете эту треугольную булочку, этот пирожок, прямо откладывается где-то с детства, и ведь это же не первое столетие, наверное, делают такие пирожки, не знаю, как что они делали раньше, но понимаете, вот если бы я маленькая тогда понимала, что Пури Моментаж и вот это бы очень добавило к моей жизни, у меня было бы даже без больших знаний, я бы ощущала как бы цельность того, что это передается, и это продолжается, и что это моя цель тоже, я должна в нее влиться. Так что объясняйте детям, что, чем вы их угощаете на Пурим. Вот. Теперь еще мы заканчиваем, что такое мишлом. И он пишет о том, что треугольные печенья делают знак наших трех отцов и трех столпов. То раз служение Богу добрые дела. Вот очень интересная вещь. Слово, мы говорим оментаж, да, на идиш. То есть, значит, но оментаж на самом деле таш на иврите ослабеть. Получается оментаж. Оман ослабел, ослаб. Да? Оментаж. Потому что Авраам, Ицхак и Яков за нами. Понятно? Оментаж ослабел Аман благодаря этим трем нашим усилиям. И вот мы с вами смотрите, как оказалось, какие у нас исторические эти оментажи, как это глубоко. И мы сами можем как бы искать и углублять эти вещи, потому что они только усиливают нас. Ну а теперь я хочу перейти дальше к тому, что у нас еще Мишлох Манут. Например, это то, что пишет Рав Ицхак, что значит, если у нас будут дела, это будет заслуга, значит, если у нас будет Тора, будет у нас заслуга Якова. Если у нас будет молитва, будет заслуга Ицхака. Если у нас добрые дела, будет заслуга Авраама. И это ослабит силу Амана. Может быть, из-за этого постановили делать друг другу подарки. Мишлох Манот. Это мы посылаем друг другу в Пурим. Это мы говорили, да? Для того, чтобы усилить дружбу и давать матанот ле-эльюним, деньги бедные. То есть, короче говоря, этот праздник объединения. То есть Творец от нас хочет, чтобы мы объединились, потому что именно в этом сила и в этом, в общем-то, смысл. Объединенные мы составляем как бы ту самую душу, которую должны исправить. И вот и все наши эти усилия, то, что мы шлем друг другу подарки, вы видели луковицу и сахар. На самом деле я даже тут приготовила, чтобы вы действительно себе представили, что в лагере какая безумная ценность была луковица. Это же витамины. Она горькая, но она спасает жизнь. И, кстати, неприятности нас подгоняют тоже к добрым делам, скорее, чем даже добрые, хорошие ситуации. Поэтому в этом что-то есть. И вот сахар, который, ложка сахара, которая, в общем-то, на самом деле означает наше доброе, хорошее отношение к другому человеку. Я, кстати говоря, издалека сейчас шлю вам мою любовь, желание всего доброго, здоровья и всего хорошего, а также, чтобы усладились наши пути, и чтобы они вместе встретились и принесли пользу. С любовью от Кармелы всем вам и шлохману. А теперь я хочу, чтобы мы с вами перешли дальше. Я хотела бы вам рассказать, что мы говорили сейчас об ушах, правильно? Об ушах Амана каким-то образом. И я хотела вам рассказать о том, что и у стен бывают уши. На самом деле, когда мы с моим мужем в советскую эпоху, можно сказать, мы жили в Литве, в Вильнюсе, это была часть Советского Союза, как вы знаете, и мы были отказники очень долго, с 72 по 90-й, и через какое-то время после начала отказа мы, к счастью, стали теми отказниками, которые стали религиозными. То есть благодаря нашим друзьям, которые мы просто о ней ничего не знали, но мы стали учить Тору, мы что-то стали узнавать, это было очень все сложно, понятно, что это все было тайно, это все было запрещено, и на самом деле в нашем доме, который квартира наша, которая со временем стала таким, можно сказать, центром отказнической жизни. У нас были замечательные друзья, которые тоже были отказники, и приходили к нам, и друзья этих друзей и так далее. В общем, это выросло в целую большую такую, не могу сказать, что это была группа, но во всяком случае это было большое объединение очень замечательных людей, которые тем самым, что мы объединились, мы уже стали представлять какую-то силу, и мы стали что-то учить и что-то стали делать. Однако посещать нас было очень довольно опасно для тех, кто хотел это сделать. Потому что власти были, конечно, против того, чтобы люди вообще хотели уехать из Советского Союза. Они были против того, чтобы евреи уезжали. И те уже, кого не выпустили, кто стали отказниками, стали такой показательным таким примером для других, чтобы не хотелось попасть в эту ситуацию. Были очень, действительно, тяжелые условия, буквально до уничтожения, можно сказать, таким образом погибли оба моих родителей, папа и мама, светлая им память. Было очень непросто. Выгонялись с работы. Ну, в общем, я вам не буду рассказывать, это уже в учебниках, наверное, истории есть эти рассказы. Но это для нас была не история, а просто мы ежедневно на себе изучали, что же еще происходит с людьми, которые находятся в отказе и все-таки хотят уехать. Кроме того, люди, которые еще захотели соблюдать Тору, совершенно запрещенная вещь, которая преследовалась уже законом по-всякому. И, короче, естественно, что это было опасное мероприятие. И, кроме того, мы обнаружили довольно быстро, что в нашей квартире, которая находится под нами, в нее вселили, там была ячейка КГБ, такой тайной полиции, которая должна была следить за нашим поведением. Наш город был небольшой, это относительно таких больших городов, как Москва или Ленинград, и поэтому отказников было меньше. И следить за нами было гораздо легче. Вот они просто в квартире под нами устроили такой постоянно действующий такое звено. Там было 8 человек, 24 часа пополам поделены на 4 человек. И, в общем, вход и выход из нашей квартиры, из нашего дома, звонки, телефоны и все такое, все это контролировалось, разговоры в квартире записывались, и соответственно, это, в общем, такое было полузаключение, относительная свобода. И, я описываю вам такую классическую ситуацию. Отказников в нашем городе или во всех городах Советского Союза было почти то же самое. Но дело в том, что мы были такие отказники активные, и люди к нам приходили. Мы собирались на субботы, на праздники. И это, честно говоря, было небезопасно для тех, кто к нам приходил. Нам уже было нечего терять, потому что мы уже все равно не отказались бы ни от соблюдения Торы, ни от того, что мы хотим ехать в Израиль. А вот те новые люди, которые к нам попадали, их нужно было об этом предупреждать, что приходить нам небезопасно. Но даже мы не представляли, насколько. И наши встречи становились все более содержательными, что мы что-то узнавали, и мы передавали другим. И у нас на самом деле все праздники происходили очень, очень ярко. Мы что-то, как бы, чем больше у нас было как бы знаний, тем больше могли поделиться, и тем больше людей к нам приходило. И они сами становились уже активными. У нас был наш замечательный товарищ Марк Чернобродов, чтобы был здоров. Он писал замечательные сценарии. И вот Пурим в нашем доме всегда было просто большой радостью для самих участников и тех, кто приходил и могли, наконец, что-то узнать, что такое Мегилат Эстер, что такое еврей, что такое Пурим. Это было целое, как бы, ну, как бы оазис в пустыне. И вот мы понимали, что за нами следят, мы знали, что к нам могут ворваться в любой момент, но все-таки мы считали, что у нас все-таки ты закрыл двери, и у тебя какое-то есть ощущение какой-то защищенности стенами. Вот. И несмотря на то, что мы понимали, что нас записывают и что слышат наши разговоры, все-таки мы что-то себе позволяли. В таком смысле, как, например, Пурим шпиль, который устраивался у нас дома, был для нас со всей большой радостью. Все такое. Чему я так долго все это говорю? Я начала с того, что у стен есть уши. Мы говорили об ушах Амана, об ушах злодея. Так вот, хочу вам сказать, это уже, можно сказать, сейчас уже смешно, но в свое время это было очень небезопасно. Довольно какое-то время тому назад, уже, наверное, после лет 10 или больше, после того, как мы приехали в Израиль, к нам обратилась одна женщина, она работала в университете здесь, в Иерусалиме, и она занималась, скажем так, народным творчеством евреев в отказе. То есть она собирала весь фольклор, который был связан с творчеством, многие писали стихи, песни, и также ее интересовали всякие, типа Пурим-шпиль, было еще понятие Ханука-шпиль, на Хануку тоже устраивались представления, чтобы как можно быстрее передать слушателям, что содержание вообще этого праздника. И эта женщина позвонила нам после того, как она приехала из Вильнюса. Уже можно было ездить, уже Литва стала отдельным государством, и уже на самом деле можно было добыть очень многие документы, которые раньше в КГБ были секретны. И вот она поехала в город Вильнюс, обратилась именно туда, там типа музей КГБ был, остался, сейчас есть в Литве. И она сказала, что ей нужны какие-то там документы, и она захотела, значит, попросила, если у них какой-нибудь материал о Пуриме, Пурим-шпиль, в общине, вот в еврейской общине, вот в отказничестве. И сказали, а какого года вам Пурим нужен? И она, ну, сказала, что там какую-то дату, там, не помню, это был 87-го года или 88-го. И сказали, пожалуйста, она заплатила определенную сумму, и, значит, ей выдали запись. Эта запись, она сделала копию, и она нам решила ее подарить. Это запись Пурима в нашем доме. То есть то, что мы надеялись, что мы довольно скромно и довольно тихо, интимно как бы празднуем этот праздник. Ну, у нас четверо 40 собиралось. И мы думали, что все-таки как-то есть у нас какая-то закрытость в этом плане. Когда я включила эту запись и стала слушать каждое слово, сказанное там, во время самого спектакля «Пурим-шпиль», и все комментарии, которые были, делали наши зрители, наши посетители, я пришла в настоящий ужас. Хотя я сидела уже в иерусалимской квартире, и я слушала это уже в спокойной обстановке. У меня был мороз просто по коже, потому что, во-первых, само содержание и вообще такое собрание евреев, да плюс еще Пурим-шпиль, и плюс еще тексты, в которых мы были, они были злободневными, чтобы люди чувствовали, как это касается каждый раз. Сегодня этот Пурим, он не вообще когда-то, он вообще все время с нами. Это состояние, это борьба, это со злом. Я пришла в ужас. и поблагодарила Творца за то, что, невзирая на то, что у них, по-видимому, были записи всех наших запрещенных совершенно активностей, все-таки мы смогли остаться живы, мы смогли все-таки не попасть в тюрьму. И те чудесные люди, которые к нам приходили, они тоже вовлеклись в это действие и сами стали потом позже участниками. Ну, с годами, там, ближе к перестройке, мы совсем, можно сказать, обновлели. Мы даже сняли большой зал и в нем проводили вот эти Пурим-шпиль и Ханука-шпиль. Это мы делали уже, снимая под видом свадьбы. Мы все это устраивали уже в зале. Но до этого были тяжелые времена. Видите, оказывается, нас как-то Творец спасал, берег, несмотря на то, что в этих стенах были уши. Но Творец нас спасал и давал нам возможность продолжать. Я хотела бы, если у вас есть вопросы, на них как-то ответить, но просто интересно, что в Пуриме, если вы помните, еще есть такая вещь, что перед сам слово Пурим от слова Пу. Пур – это как бы судьба, жребий. На самом деле это Аман бросал жребий, когда наиболее подходящее время для уничтожения евреев, он начал с начала года, надеялся, что прямо сразу, а Творец сделал так, чтобы это выпало на конец года, потому что вот этот Адар – это как бы последний месяц года, и это вот Творец нам подарил, видите, целый год для исправления. То есть, что такое исправление, это мы должны посмотреть, что делала Эстер, и то, что мы сами должны делать, это что она попросила, чтобы Мордехай собрал евреев, чтобы они помолились, чтобы они постились, потому что от чего-то надо отказаться, на чем-то надо сосредоточиться и самое главное объединиться, потому что Творец хочет объединения, и когда мы это делаем, я говорю про сегодняшний день тоже, вот мы сегодня с вами, вот сейчас вот мы общаемся, мы вспоминаем о том, что мы все время находимся в этой прекрасной работе, в сотворчестве с Творцом. Мы как бы, знаете, мир не прогибается перед нами. Это мы должны прогнуться перед Творцом в ту сторону, в которую он хочет, и у нас все получится. Поэтому я хочу, чтобы мы это сделали особо. Но сейчас я хочу вам еще сыграть такую мелодию, которая именно сегодня как-то нам как бы особенно близка, потому что мы этого очень хотим. Есть такая молитва, называется Кадиш, и там есть такие слова. «Осе шалом бим рома, у ясе шалом алейн, валь коли сарель, вену амэн». Делающий мир в небесах, он делает мир нам, и всему Израилю, и скажем амэн. Это всего несколько слов, которые раньше очень были популярны в Израиле, это пели везде и все время, но их очень как бы легко и приятно повторять осмысленно. И давайте мы, может, это сделаем все вместе. Там такие слова «Усе шалом бимурома», «Уясе шалом алейну», «Вайколи срайт биму амэн». И все время эти слова повторяются, делающий мир над нами, то есть на другом уровне. Он сделает мир нам и всему Израилю, и скажем амэн. Мы говорим о том, что когда мы собираемся и мы делаем усилия, мы просим, то Творец делает над нашей ступенью, делает мир, что называется шалом, цельность и нам, и всему Израилю. Значит, об этом мы просим. И всему миру.
Потрясающе. Большое-большое спасибо, Кармела. Очень интересный урок, очень красивая игра. Спасибо огромное. Мы будем рады еще вас видеть у нас в эфире. И, к сожалению, наше время истекло. Здесь просят рецепты ваших вкусных оментаж. Но я не знаю, ли мы успеем, потому что следующий лектор уже с нами.
Пожелайте. Можно очень коротко сказать рецепты сдобного теста, это каждый сам знает какой. А начинка это очень важно. Начинка это мак, толченый мак, сваренный с медом. И туда добавить толченого ореха и изюма. Все это вместе размолоть и заполнить оментаж. И вам на здоровье, чтобы всем было вкусно. И главное, оказывается, что радость это то, что мы сами делаем. Радость потому что мы вместе, мы с Творцом. И главное, что мы идем в нужном направлении. Будем самих всем.